Воскресенье – особый день в жизни верующих. По сложившейся традиции, этот день мы посвящаем Богу. Сам Господь заповедовал посещать святые места, заботиться о спасении души. Именно поэтому в воскресный день верующие стремятся прийти на утреннее богослужение, а сами службы проходят более торжественно. Каждый слышит и воспринимает Слово Божие по-разному. Чьи-то сердца, словно окаменев от грехов, остаются холодными. Открытым же Богу открывается истина. Евангельская притча о сеятеле, прочитанная сегодня за божественной литургией, имеет вселенское значение. Слово Божие призывает всех к вечной жизни, радостной жизни. Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил о главных христианских ценностях – любви к Богу и к людям. Особо отметил, что даже в самые непростые времена нужно сохранять доброе сердце, веру в безмерную силу Божию и нести свой крест ко спасению.
Сегодня, во время божественной литургии, мы слышали с вами евангельское чтение, которое повествовало о том, как Господь в притчах назидал учеников своих. Господь каждому из нас дает благодать. Каждому из нас. Но как мы под тяжестью жизни мира сего, впадая в искушение, теряем эту благодать и потом сами от этого страдаем. Но как же пройти жизненный путь так, чтобы достойно свидетельствовать о вере своей? Как пройти, чтобы люди видели, насколько мы со Христом, и чтобы мы были действительно с Ним? И вот пример дня сегодняшнего. Преподобный Иоанн Рыльский, угодник Божий, которого прославляет вся болгарская земля. Да, нам не сотворить чудо, вера наша слаба, но хотя бы сделать раз в день что-либо доброе, хотя бы помолиться усердно, уметь рассказать о Боге усердно, уметь творить дела милосердия усердно. Но это мы можем. В конце концов, обуздать себя хотя бы на один день от наших пристрастий. Но хотя бы один день. Можно это сделать? Можно. Правда, сил нету. Но хотя бы осознав, что сил нету, плакать и просить у Господа помощи. Хотя бы это сделать, и было бы довольно для начала делания нашего спасения. Господь непрестанно поучает нас о том, как мы должны с вами совершить свой земной путь, чтобы обрести Царствие Небесное. А нам, глядя например, святых отцов, только должно исполнить то, что поручено. Уметь исполнить то, что дает нам Господь.
В Новосибирске в последние годы сложилась уже своя традиция празднования исторического дня. Сегодня, после окончания Божественной литургии, в храме в честь иконы Божией Матери Казанской, расположенном в Первомайском районе, был отслужен праздничный молебен. Затем священнослужители вместе с иконой праздника на автомобиле в сопровождении сотрудников ГИБДД объехали границы Новосибирска. Во время автопробега священнослужители читали акафисты Божией Матери и святителю-чудотворцу Николаю, небесному покровителю Новосибирска Новониколаевска. Ноября в России отмечается День народного единства, церковно-государственный праздник. В этот день божественную литургию в главном храме Новосибирской области, Вознесенском кафедральном соборе, совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства епархии. В этот день церковь чтит образ иконы Божией Матери Казанская. Почти 400 лет назад, во времена смуты, шли защищать свою Россию от польских интервентов ополченцы под руководством князя Дмитрия Пожарского и его помощника купца Кузьмы Минина. После нескольких месяцев осады 4 ноября 1612 года поляки капитулировали. Все это совершилось не без помощи Божией Матери, икону которой освободители с молитвой несли перед собой. Владыка Никодим, обращаясь к верующим, напомнил о том, что во все времена сила русского народа была в единении, а по молитвам нашей небесной покровительницы, Пресвятой Богородицы, всегда приходила помощь даже в самых сложных моментах нашей истории всем, кто молится ей о мире и заступничестве перед лицом врага.
Радуйся, заступница рода христианского, так во всех концах Руси святой прославляется образ Божией Матери Казанский. Ибо этот праздник, сей день, связан с явлением чуда Божия по молитвам и заступничеству Матери Божией. Ибо тогда была спасена земля русская. Так уж получилось, что из-за обмана, предательства и жадности иноземные захватчики не только вошли в пределы Отечества нашего, но вошли в город Москву и в самое сердце Москвы – Кремль. Не было тех, кто мог бы править землей русской. Не было тех, кто мог бы дать указание, чтобы все поднялись и стали на защиту рубежей Отечества. Не было. И тогда сам народ Божий, простые люди – крестьяне, ремесленники, купцы, все те, кто кормился мирным трудом, они стали на защиту Отечества. Они, простой народ, народное ополчение, все упование свое возлагали на Матерь Божию. И как знамение грядущей победы впереди ополчения шествовала икона Божией Матери Казанская. Это событие случилось вот уже более чем 400 лет тому назад. И День народного единства, праздник, который приходится на сегодняшний день, это древний праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Ибо Матерь Божия защитила землю русскую.
Много людей на протяжении всей своей жизни сталкиваются с болезнями, трудностями, печалями, и они обращаются к иконе Божией Матери всех скорбящих радость. Икона Божией Матери всех скорбящих радость впервые прославилась в 17 веке смертельно больной Ефимии, сестре московского патриарха, приснился сон, как Божья Матерь указала своей на свою икону и велела помолиться. Благодаря молебну Ефимия излечилась от тяжелой болезни. На святыне Богоматери изображается в сиянии. Пресвятая Дева находится в центре, а вокруг нее окружает много верующих людей, которые пребывают в скорби. Сверху ангелы с небес даруют православным благодать. Когда молишься у этой иконы, Божья Матерь дарует людям необходимые блага, приносит утешение об скорби, излечивает болезни. Праздник в честь этой иконы совершается 6 ноября, как память о дне, когда исцелилась Ефимия.
Здравствуйте, братья и сестры. Наконец, в нашей программе время ваших вопросов. Вот первый. В какое время душа умершего пребывает на земле? И может ли она возвращаться к родным спустя несколько лет? Ну, нет, к сожалению, это невозможно. Человек один раз живет на земле, и никаких возвращений быть не может. Сколько душа пребывает на земле? Мы же так про умершего говорим, человека дал Богу душу. Да, вот душа отделяется от человека в момент смерти. Что душе делать здесь, на земле, когда она освободилась от бремени тела? Вот люди духовные, кто имели этот духовный опыт жизненный, сказали нам, что душа человека после отделения от тела, она освобождена от этого бремени. Она теперь не связана никакими условностями, обязательствами, сложностями, границами возможностей своего тела. Душа, ух ты, куда? И попадает туда, куда стремилась всю жизнь. Стремилась душа к Богу, в Царство Небесное. Туда и воспарит. А если даже дороги туда, даже не интересовалась никогда, как же попадет душа в Царство Небесное? На земле душа не пребывает. Отделившись от тела, душа попадает туда, куда ей положено быть. Если стремилась к Богу, в Царство Небесное, нет, к сожалению, участь таковой души весьма и весьма печальна. Никаких возвратов уже быть не может. Вот еще тут не вопрос, даже как-то такое вот рассуждение. Праведный гнев и гнев правильный. Вот как вот, что это возможно, нет, что это значит? Праведный гнев может быть направлен против одного человека на земле, против себя самого. Вот гнев против себя, против своих страстей, малодушия, маловолия, вот маловерия, вот против себя нужно направлять. Это единственная возможность праведного греха. Все остальное, когда мы видим рядом с нами какую-то несправедливость, неправильность, наши дети ведут себя не так, начальники, подчиненные, все кругом дураки, один я умный. Вот это не тот гнев, который должен быть. Если поставили тебя там нормировщиком, контролером, и ты видишь, что человек норму там выполняет не на 110, а на 101%, ты пиши это, фиксируй. Это же не гнев. Это же не твоя задача гневаться на человека. Ты можешь оценить его поступок. Если ты видишь человека, поступающего дурно, оцени его поступок и старайся бежать таковых, старайся. Очень часто бывает так, вот кого-то в чем-то заметил, кого-то в чем-то осудил, дня не пройдет, как точно такой же грех совершишь. Ну, вспомните. Не надо никого судить, потому что, когда мы судим кого-то, мы себя забываем осудить, а себя надо судить, над собой надо работать. Вот поэтому вот он, правильный и праведный гнев, направленный исключительно против себя. Конечно же, мы не должны мириться со злом в этом мире. И когда ты видишь человека, брата согрешающего, вот обратите внимание, как Господь тонко говорит, видишь брата согрешающего, скажи ему, не просто совершающего какой-то, как нам кажется, неправильный поступок, а совершающий грех, то есть нарушение заповеди Божьей, которые могут погубить его душу. И из любви, исключительно из любви к этому человеку, не из-за собственной гордыни. Я знаю, как тебе сейчас тут научить тебе уму-разуму, сейчас я тебе подскажу. Нет. Исключительно из любви к этому человеку, который грешит и может погибнуть его душа, с любовью. Мы сейчас уже не знаем, что это такое. С любовью попытаться его остановить от греха. А часто-то мы же не глобальные какие-то проблемы это решаем, духоносные. А мы же решаем житейские вещи. Мы же ссоримся из-за цвета обоев. Мы же ссоримся из-за простейших там каких-то вещей, недовольства проявлено по отношению к нам. Вот поэтому любите ближнего своего. Не надо никого осуждать. Следующий вопрос, кстати, вот о любви. Возлюби ближнего своего, как самого себя. А если к тебе не очень человек относится? Так при чем здесь человек-то? Ты-то возлюби, ты возлюби. Вот эта вот история этого «возлюби ближнего своего», там притча была, да, о милосердном самарянине. «Иди, ты твори так же, говорит Господь, ты иди делай дела добрые-то, не жди, когда тебе кто-то что-то сделает. Ты-то что сделал доброго? Что ты на других смотришь-то? Ты-то что сделал? День закончился сегодняшний. Чем ты, что ты доброго сделал сегодня, хоть на шаг приблизиться к Царству Небесному?» Вот мы с вами говорили об этом уже не раз. Ты об этом думай. А ты думаешь, как ко мне относятся люди? Как ты относишься к людям? Не всегда спасибо в магазине ты, продавщица, говоришь, а что-то рассуждаем о любви. Давайте-ка вот именно ближнего своего любить, это значит служить этому ближнему. Причем тому, кого оказался перед тобой. А не вовсе тем, кто к тебе оказывает какие-то благодеяния. И в ответ, так и быть, я тоже что-то сделаю по отношению к нему. Ближний – это тот, кто нуждается в твоей конкретной помощи сегодня, здесь и сейчас. Еще один вопрос. Ангел-хранитель остается с человеком, если его душе уготовано страшное место в аду, вот будет ли он с грешником? Нет, ангелам в аду делать нечего. В аду будут бесы, падшие ангелы. Никаких там уже, к сожалению, никакой помощи там, на том свете, оказано душе человека, который не заботился о своем месте пребывания в земной жизни, уже, к сожалению, не получится. Еще целая история, заранее прошу прощения, потому что, конечно, я бы не стал бы эту историю выносить вот на всеобщее обозрение, но человек задал вопрос, давайте попробуем прочесть его. «Родители меня с детства не любили. Я была не такой красивой, как соседская девочка, не такой умной, как дочка коллег. Много спрашивала, много хотела, но слышал только запреты, наказания, злобу и невнимание. Едва исполнилось 18, выскочила замуж, лишь бы только уйти из дому. Неудачно, потом еще, и опять не за того. Я скиталась по съемным комнатам, жилья мне они, родители, не давали. Обманом выявили из приватизации, лишив доли в квартире, которую получали в том числе и на меня. Они смеялись над моими ошибками, не давали вектор развития, не объясняли законы жизни. Время от времени общались, пытаясь поддерживать отношения, но года два уже не общаемся. Так что уже, наверное, навсегда. Они сказали, что даже на похороны к ним не приходить, сказали, что я им никто». Просто от того, что я не оправдала их надежд. Обида не отпускает за то, что, хотя мне уже за 40 лет, и другое беспокоит. Мама подруги верующая говорит, что это грех не любить родителей. А как в моем случае любить? Любить очень тяжело. Любовь – это не сюсюканье, это не причмокивание, это не постоянное одаривание шоколадками, цветочками, поцелуйчиками. Крест, нательный или крест, и вот тот крест, который священник носит на груди, как знак своего священнического служения. Вот крест – это не просто изображение, напоминание нам о смерти Христа за нас. Крест – это напоминание о том, как Бог нас возлюбил. Крест – это мера любви Бога к нам. Бог мир так возлюбил, что Сына Своего послал на смерть. И люди Его убили. Но не любя нас, Бог бы к нам не пришел и не умер бы за нас на кресте, не страдал бы за нас на кресте. В жизни бывает так, что и люди тоже часто очень терпят скорби, переносят неприятности. И самое, что самое неприятное, нет посторонних людей. Посторонние люди, что они мне? Ну, сделал человек какую-то мне гадость, ну, я могу забыть его, успокоиться. А когда близкий, родной человек, это продолжается на протяжении десятилетий, очень трудно. Очень трудно любить. Но, может быть, вот посмотрите на крест Господень. Выньте свой нательный крестик. Целуйте его. Вот Бог так вас любил. Он способен. Бог оказался так нас любить, тех, которые его убивают. И не только тогда, 2000 лет назад, а и сейчас грехами своими. А Бог нас любит. Такую любовь обрести очень тяжело. Вот любовь – это вообще высшая добродетель, которую только может приобрести человек. И к этой добродетели нужно идти очень долго. Вот Бог любит всех нас. Солнышко светит одинаково на всех. На негодяев, мерзавцев, простодушных людей, святых. Попробуйте вот так. Вот для чего-то Господь, есть такое хорошее выражение, попустил. попустил вам оказаться в этой ситуации, родиться в такой семье. Действительно, очень часто мы, родители, пытаемся компенсировать пустоту своей души успехами своих детей. Вот не получилось, и мы начинаем гневаться, раздражаться. Есть такой родительский грех. Надо понять, что этот грех есть. Но воевать надо не с грешниками, а с грехом. Поэтому человек очень часто, может быть, и слаб, не способен осознать то, о чем мы сегодня с вами говорим. Вот не понимает этого, не способен понять. Вот поет человек там фальшивую ноту и не слышит, у него слуха нет. Ну что его за это? Ноги ему выдергивать. Ваши родители, судя по вашему описанию, к сожалению, это я знаю такие примеры. Я сам такой. У меня самого не всегда бывает, мои отношения с детьми собственные выстраиваются. Мы совершаем ошибки. Как любить в таком случае родителей своих? Попробуйте возлюбить их Божьей любовью. Не житейской, не вот этой любовью дочери к родителям, а любовью Бога к своим, наоборот, к своим детям. Попробуйте искренне пожалеть их, потому что, уверяю вас, что они мучаются, ну, может быть, меньше, чем вы. Они все-таки муж и жена, как-то вот ваши родители, они как-то хоть друг друга поддерживают, компенсируют как-то отсутствие вот любви к вам. Им-то, наверное, легче, чем вам. Но, уверяю вас, им тоже бывает тошно. Поэтому пожалейте их, простите. И попробуйте их полюбить такой жертвенной любовью. Простите им от всей души все, что они сделали по отношению к вам. И не сделали, что обязаны были сделать. Любите их. Молитесь за них о спасении их души. Вы представьте себе, вот если в такой ситуации они окончат дни своей земной жизни. Вот. Просто вот прервав отношения с ребенком. Как они перед Богом-то предстанут? Как им ответить перед Богом за все, что они натворили? Простите их, возлюбите их, пожалейте их, помолитесь за них. Может быть, и вам тогда Господь смягчит сердце и научит такой любви, которую и словами-то человеческими, может быть, даже и не описать. Давайте почитаем евангельское чтение. Церковь сегодня, вы знаете, я просто вот удивляюсь, что вот половина вопросов, как бы не все. А ответ мы сейчас услышим в этой евангельской притче. Вот Евангелие от Луки, там много очень притч в этом Евангелии. И часто Господь такие притчи говорит, понятная история, а открывается тайна. 16 глава Евангелия от Луки. Некий человек был богат, одевался в порфиру, висан каждый день и пиршествовал блистательно. Был также некий нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и жаждал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелом на лоно Авраамова. Умер и богач, похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазарь на лоне его, и возопил, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты уже получил все доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Нынче же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он так: «Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он свидетельствует им, чтобы они не пришли на это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть их слушают». Он сказал в ответ: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, тогда покаются». Тогда Авраам сказал им: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Вот эта притча, рассказывающая нам простой механизм. Человек, получивший все в этой жизни, а потом, вот она, справедливость-то, не сиюминутная. Господь очень благотеплив, и каждому дает возможность изменить свою жизнь. Но человек так и жил, только для себя. И он наслаждался здесь, а сейчас там мучается. Человек, который терпеливо переносил страдания, будет Богом вознагражден. Вот он в раю, в Царстве Небесном. И вот этот переход уже невозможен. Туда-сюда. Все. Один раз живет, а потом то, что человек себе уготовил. И он мучается, палец мочи в воде, язык мой в пламени сем, капелька воды. И этого не получает. Надо отдать должное этому вчерашнему богачу. Он говорит: «А у меня еще 5 братьев живут такой же безбожной жизнью, как и я. И не каются, грешат, и сюда же потом попадут». Вот пусть Лазарь им явится воскресший, и вот он, они увидят его, он им расскажет, каково тут, значит, пребывать-то их брат. Нет, говорит, Авраам, зачем? Есть же у них вот Священное Писание, заповеди Божии, Евангелие, доступно каждому. Читать ли, открой интернет, православие.ру, там, азбука.ру, набери, и вот тебе ответ на все твои вопросы. Читай Евангелие, молись Богу. О, говорит, это что ж? Священное Писание какое-то. Кто его там воспринимает серьезно? Мне вот недавно заявили. Ну, 21 век, что нам все это? Нормы нравственности, зачем их соблюдать? Если кто и мертвый воскреснет, не поверят. Ну, мы каждую Божию неделю, у нас день недели, воскресенье. Кто воскрес-то? Все понимают, кто воскрес. Толку-то никакого. Васька слушает, доест. Но ест сейчас, здесь и сейчас. А потом будет мучиться в пламени всем. Все очень просто. Но почему эта простота не доходит до нас? Почему мы живем, как будто собрались жить вечно? Да вечно будем жить, вечно все готово на нам. Но почему выбираем муки, а не наслаждение с любимым Богом? Давайте будем серьезно относиться к своей жизни. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.